Из самого центра вселенной, из каменной горки прямо вам в сердце.
Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Скоты» из столицы, с последнего оплота борьбы с коронавирусом. Все знают, что нас расселили по домам. Вот сейчас весь мир сидит по домам, потому что обновляют реальность. Да? То есть где-то какие-то эти демиурги обновляют...
Не демиурги, а эти как сценические рабочие. Сценические, рабочие сцены. Да. Они там сейчас, знаешь, марафетик.
Да. Пока вы сидите дома, смотрите сериальчики, слушаете вот эти подкасты, где-то там обновляют реальность. Нас всех искусственно загнали, чтобы все подфуфлить к лету. Но Беларусь – это последний оплот сопротивления вот этим изменениям. Мы стоим до упора, мы стоим за всех вас и стоять будем. Президент сказал, что главное до Пасхи выстоять, а там уже легче будет. Вот мы выстояли, в эти выходные была Пасха, и я чувствую, как вот прям полегчало Мюнхгаузен.
Дышать стало легче.
Следующий этот такой этап знаковый – это Славянский базар. Я вот так вот считаю. Военный парад и Славянский базар, вот это вот 30.
Слушай, но тут еще я думаю, что будут сейчас длинные выходные. Будет у нас раз, два, три, четыре выходных.
Но четыре дня выходных. У субботы подождите. Субботник. Ты идешь в субботник?
Нет.
А чего? Ты не был
не... Не ходил и ходить не буду.
А прикинь, вот на том свете тебя спросят, вот ты думаешь, что тебя там Архангел Михаил будет спрашивать про твои грехи и так далее, а прикинь, там будут спрашивать про субботники. Вот на скольких ты субботниках был, столько ты там кайфов получишь.
Я регулярно подписываю заявление о том, что прошу перечислить фонд субботника какую-то сумму.
А что такое фонд субботник?
А ты не пишешь такую заявку?
Упаси Господь, ничего не пишу. Не хватал.
Вот тебя, Михаил, я татушечку сделаешь.
Я готов, дайте мне веник, я готов там арбуз какой-нибудь собрать, где-нибудь цемента залить. Понимаешь, субботники – это для тех лодырей городских.
Ты опять же, как мой отец говорит.
Что, работать не хочу, но готов, да?
Да, а слушай, но это мы с тобой, как бы сказать, не такие, как все работаем в офисе. А есть люди, которые ходят на субботник,
ходят.
Метут метлой, красят бордюр, подрезают веточки деревьев, собирают там прошлогоднюю листву, а еще потом пишут заявление с просьбой перечислить один трудовой день.
В фонд субботника. Огромное им спасибо. Но вот кроме шуток, я бы субботники сделал такими. Знаешь, вот у меня среди моих соседей есть плохие люди, которые мало того, что курят, что уже само по себе, знаешь, отвратительно, давай вот прямо говорить, но они еще свои окурки выбрасывают в окно. В смысле, они падают вниз, и там, знаешь, вот кто курит, так у него под окном такая гора окурков.
Я бы вот таких... Но не то, что там по всему стояку получается.
Да.
Курит один, а засрано у всех.
Поэтому я бы таких вот упырей выгонял бы принудительно на субботник, хотя бы за собой убрать. Это весьма полезная история. А в целом это отлично.
Ну, это, знаешь, это в целом можно было бы просто прочекать в течение года курящих. И потом, как только субботник, им всем сразу, вся газонная часть – это ваша, пацаны.
Да, так нет, я думаю, что не так, что надо, прежде чем купить сигареты, да, надо сигареты продавать по жетонам. А чтобы получить жетон, тебе должны в твоем же СПК вначале ты должен отчитаться, что ты убрал окурки всюду. Вот отработал субботник на полгода, субботники у нас раз в полгода, на полгода жетон «Кури на здоровье, травись, придурок», да? Мы шутим, давай скажем нашим слушателям, которые из более других стран, и они не знают, что такое, они думают, мы тут смеемся. У нас официально в эту субботу будет республиканский субботник. Это значит, что все труды...
А у детей школьный день.
Это понятно. Их там, пускай бы сидели. А все трудовые коллективы, как один, должны выйти и отработать этот день. Вот то, что говорит Мюнхгаузен, это про то, что многие коллективы, ну, знаешь, не у всех процессы настроены, и не каждого человека
вот
можно загнать.
Я думаю, наш коллектив «Камгорка Бенд»
выйдет в субботу.
Как? Мы выйдем в субботу?
Я на даче буду забор тянуть. В рамках субботников.
Подожди, у тебя же были специально обученные два дядьки. Или они какого-то малыша нашли.
Это в более другом подкасте. Так вот, и некоторые коллективы хитрые такие, они не выходят в субботу.
Некоторые хитрые коллективы наняли себе рабочих тянуть сетку, а сам будешь сидеть в кресле каталки, да?
Не, ну я про трудовые коллективы, что не вот там мой коллектив, Мюнхгаузена коллектив, мы не выходим в субботу, но мы деньги, вот сколько контора зарабатывает за один день, зарплатный фонд за один день перечисляет куда-то там действительно в какой-то республиканский этот самый, и все. Вот. И вот так вот со всей страны копеечка, какой-нибудь ледовый дворец где-нибудь в Жлобине можно и построить. Вы спросите, зачем в Жлобине два ледовых дворца? Так вторая команда будет хоккейная, и будут лупиться там на клюшках.
А еще через пару лет там будет аэропорт.
Обязательно будет. Великий Жлобинский аэропорт. Насчет хоккея. Пресс-секретарь нашего президента сказал, что несмотря на то, что один из хоккеистов президентской команды подхватил вот этот вот отвратительный ковид-вирус...
Ящур.
Президент не пойдет на самоизоляцию, в отличие от некоторых, которые по бункерам сидят. Да? Слышал сегодня, что сегодня день рождения Гитлера, да? И мне шутка понравилась. Владимир Владимирович Путин встретил день рождения Гитлера в бункере.
Вот. А я видел этот... Это, наверное, у нас в прекрасном чате, да, был видос про то, как Гитлер хотел пойти на шашлыки.
И что?
Но его обложили. Он такой, знаешь, это кадр из какого-то фильма, то ли «Бесславные ублюдки», то ли про Адольфа Гитлера. И там штаб Гитлера, они сидят, и он такой, карта вот эта, и он такой, всякие планы бросает. А, вначале он наехал на кого-то из генералов, почему тот его в магазин не взял, там, ну и так далее. Вот. А потом такой, говорит, на карту тычет пальцем, говорит, вот здесь. По сети наших бункеров мы выберемся за Берлин и пойдем на шашлыки. И тут один такой чувак говорит, что нет, там уже типа эти разъезды и все дела такие, как бы так далее. А потом один говорит, и ходят по Берлину слухи, что карантин продлят до сентября. И он такой начинает орать. Вот, помнишь, такой мем был, где Гитлер орет?
Да.
И он такой начинает орать, такой, дайте мне атомную бомбу, сколько можно там, и так далее.
Ну да, шутки про Гитлера никогда не стареют. Вот, но, значит, один из хоккеистов команды, звездной команды.
Говорят, что там в администрации кто-то еще.
Слухи мы не распространяем, мы не знаем. Вот есть факт, что один из них заболел, и другой бы президент одел бы на себя какой-нибудь этот костюм такой защитный, сидел.
Президент слабак.
Да, но другой президент, но наш президент ездит по трудовым коллективам. Что ни день, то трудовой коллектив, президент выступает и рассказывает... Про всякие рассказывают новые способы лечения от коронавируса, рассказывают политику партии, что мы уже все знаем, что никто не умирает от коронавируса, что умирают от хронических заболеваний, все это. Ты знаешь, люди со стороны смотрят и всячески ругают. Я смотрел на НТВ какую-то передачу «Международная пилорама», и там какой-то отвратительный грузин, по-моему, да, так издевался над нашим... Вот понимаешь, вот бывают острые шутки.
Это зависть.
Это желчь. Вот какая-то вот человек вот просто вот как будто он в рот говна набрал и плюется через экран на нас. Вот я сейчас абсолютно без иронии говорю. Мне кажется, это прям недопустимо. Но я думаю, все... Ну, типа, из других стран думают, блин, там, бедные белорусы, как оно? Вот я читал там пост, по Фейсбуку гуляет пост еврейского мужчины, у которого ребенок застрял в Беларуси. И как он там через своего министра обороны там напрямую звонил...
У которого здесь еще там бабушка живет, еще кто-то там. Или сосед.
Не, ну реально, они там через посла, через директора нашей... этой самой Белавии, этого ребенка посадили на рейс, там все, хэппи-энд, прям можно фильм снять, но мне не понравилось, что он такой, типа, в то время, как весь мир, в Беларуси даже, и начинает тут прямо, у него ребенок здесь, ему помогли отсюда улететь, нарушив все правила, а он еще нас как-то это самое. И вот у людей складывается впечатление, что здесь у нас какой-то мрак, и вообще, я скажу, я думаю, вот за счет чего у нас... Вроде как все неплохо. Вроде как, потому что, ну, хрен знает, как на самом деле, статистика дело такое. Мне кажется, белорусский народ, он очень закален всякими кипишами, вот всякими девальвациями внезапными, вот всякими этими самыми. И у него уже, вот согласись...
Дорожанием, бензин подешевел.
Ну, это мы еще сегодня обсудим. Но у белорусского народа, вот согласись, вот у тебя, у меня, у нас нету никакой этой... Вот давай возьмем россиян, наших слушателей, вы не обижайтесь, но нам со стороны уже виднее. У вас карантин, и люди, как выйти? А что, выходить нельзя? А какие-то там эти удостоверения надо на выход? И на шашлыки, пошли на шашлыки, их мэр отругал.
Или другие страны, да, у них коронавирус, а сейчас у них серьезная проблема, как выйти из вот этой изоляции.
Да.
Ну, не карантина вот этого, как выйти безболезненно.
Люди, они вот как дети, они ждут, что вот им сверху правительство что-то скажет, какие-то ведет QR-коды, скажет, когда...
А белорусы ничего не ждут.
А белорусы ничего, они знают,
они знают, что два холодильника еще с прошлого кризиса не распроданы, лежат в гараже.
Не, ну просто...
И пока он их не распродаст, ничего с ним не случится.
Но даже я не про запасы. Вот ты шутишь, а я вот про то вот абсолютно серьезно говорю, что сколько у нас уже было кризисов, у нас кризис раз в 4, раз в 5 лет происходит, когда национальная валюта там в 2 раза обесценивается, вот просто раз и все, по щелчку. И люди знают, они не ждут, они не смотрят телевизор. Они четко, спланированно знают, что делать, молниеносно организовываются какие-то чаты, где по выгодному курсу можно поменять кэш. Молниеносно вот сейчас куча волонтеров собирают, покупают маски, развозят. То есть из телевизора тебе говорят, власть говорит, коронавируса нету, все под контролем, плюс 500 заразившихся в день, это не лавинообразно и так далее, и так далее. А люди, да, окей, хорошо, телевизор отлично, а сами помогают медикам, помогают врачам, ездят именно по регионам, не только в Минске, по регионам. Врачи сами, не боясь, пишут в эти чаты, в какой больнице, где еще нужно, да, туда волонтеры отвозят, за что им огромное спасибо. То есть люди, белорусы, вот за счет вот всех этих кризисов научились как-то на горизонтальной коммуникации и мобилизироваться, не ожидая ничего от власти. Власть там что-то говорит, пожалуйста. Ну?
Это, кстати, вот я хотел сказать, что это вот этот коронавирус вот этот, он в определенный момент показал нам, что, знаешь, белорусы достигли, вот раньше говорили, там, терпилы, но на данный момент, вот что я вижу со своего окна, да, я вижу то, что власть и телевизор там что-то, он говорит нам про то, что вот так, и кто-то ездит и говорит, что ничего нету, а с другой стороны, люди и даже некоторые чиновники принимают решения противоположные тому, что говорится.
Главное, без кипиша,
как бы,
спокойненько.
Да, спокойненько, без этого.
Президент, вот смотри, вот из телевизора там президент, никаких масок не надо, ничего не надо, дышите свежим воздухом, гуляйте. Вечером вот наши сайты делают это самое, все клубные наши улицы мертвые абсолютно, людей нет, людей не обманешь. Я тут в магазин выбирался, потому что...
Слушай, я тоже был в магазине.
Все там, в масках.
Да, и женщина в магазине такая, мужику своему такая, в плечи. Ты куда ползешь? Видишь, тут безопасная зона. И я посмотрел так вдоль кассы, ну там, в горизонт, да, и все люди стоят, реально такой, прореха такая, и кажется, что ты один стоишь, вот,
да.
А за тобой очередь.
Получается, что с одной стороны из телевизора отовсюду нам говорят, что ничего нету, что это телеграм-каналы, разводят панику, все нормально, никто от коронавируса не умрет, и люди...
Вышки 5G.
Вышки 5G, да. А люди, да, но сами делают так, как надо. Это от...
Самогон.
Это самогон. Самогон всегда. Самогон. Скоро люди полезут на антресоли доставать закатанные банки, которые заговаривал Кашпировский. Понимаешь? Потому что он же опять вышел на связь.
Древнее
зло пробудилось. Значит, старое можно уже использовать. Понимаешь? Потому что можно новое зарядить. Или эти на подзарядку.
У меня моя теща смотрела за ребенком младшим. И она подговорила его младшего, им уже все интересно. Mm-hmm. Они посадили рассаду баклажанов.
Готовится.
И она теперь у меня под батареей там растет.
Прямо в этот, в линолеум, в ламинат?
Нет, не в линолеум. Они где-то раздобыли коробку пластиковую. Посадили туда рассаду. А, вначале она стояла, я смотрел, думал, что это за колпачок с семенами на подоконнике стоит. Думал, закладка какая-то тут. Вот. А потом, оп, и он исчез. И я смотрю, появился под батарею на кухне у меня рассада.
Ну, это...
Пробралась.
Ну, поделишься? Будем...
Ну, конечно, нет.
Будем вместе баклажанчики трескать. Дальше. Что еще происходит? Трамп предложил назначить Джули Фишер послом в Беларуси. Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии. Там, короче, в депмиссии они еще будут утверждаться, все дела, но важно, что в Беларуси с 2008 года не было посла США. Были временные поверенные, которые ни черта не решали. Мы...
Слушайте, но... Но это было, конечно, очень красиво. Посмотрите, есть кадры где-то 2008 года, как американская колонна уезжает в закат из Минска.
И...
Было такое, да?
Да, да, да. Ну, конечно, ну, было такое. Хотя, а ты помнишь времена, когда Билл Клинтон с Хиллари приезжал?
Я помню.
Есть фото, где наш президент в бабочке стоит, рядом с Хиллари и с Биллом. И где сейчас Билл? На саксофоне играет. Хиллари с треском провалилась. А наш президент только крепче, только жестче, только это самое. Вот они бы тогда знали. Так вот и бывает.
Слушай, ну так можно сказать про всех ровесников по власти нашего президента. Где они все?
Никого не осталось. Только...
Нету никого.
А хотел сказать Туркменбаши, но его, к сожалению.
Ну, мне кажется, только Меркель осталась. Вот она тоже очень долго у
ну,
власти.
Ну, не настолько. Не настолько. И она все-таки избирается. Хотя и наш президент все-таки избирается.
Да, то есть, просто... Нет, а Меркель нет. До нее же был там другой какой-то канцлер.
Кюоль. Герхард.
Герхард, да.
Друг Владимира Владимировича, который потом внезапно нашел должность в нефтянке в российской. Вот. Неважно. Короче, я смотрю на фотографию этой прекрасной женщины, и она несколько удивлена, потому что, знаешь, я вижу, что судьба ее не готовила. Быть там главным этим замом, помощником госсекретаря по делам Западной Европы.
Ну, это нормально. Это один из курсов университета в США, там.
То есть провести.
Помощник президента, да, там.
Не, ну, курс. Ну просто понимаешь, я представляю, как она такая: Беларусь, это вот та, это вот та страна, где нету карантина, где с помощью трактора и водка лечат коронавирус. Я такой: yes. Это очень сложно, но важно.
И вот ее в этот момент... Это очень сложный, но важный регион.
Регион. В Минске как-то по интернету ходят мемасы, что природа очистилась, все такое. И вот природа очистилась настолько, что в Минскую поликлинику пришел барсук. Понимаешь? Как мало надо.
Природа в Минске очистилась настолько, что в Минск возвращается посол США.
Посол США, да. И барсук. Ну реально, прям барсук такой полосатый, знаешь, с белой полосой, все дела. У нас...
Может, он с зоопарка сбежал в Минск?
Нет, я думаю, что...
Там же, наверное, тоже все на удаленку ушли, и звери живут как хотят.
Наконец-то, да, знаешь, как бывает на зонах бунты, да, и там всякое такое. То есть внутри непонятно, что происходит, а снаружи их как бы контролируют по контуру, так и в Минском зоопарке. А барсук такой: не, пацаны, вы тут как хотите, а я в поликлинику расчухался, не коронавирус. Вирус ли у меня? Но барсука наши доблестные эти сотрудники МЧС поймали и отправили на изоляцию.
Дали вкусняшек.
Да, потому что, ну, знаешь, а поликлиника, я представляю, какой кипиш в поликлинике в принципе, да, потому что сейчас же кто там и чихнет, и это, ну, коронавирус, это такие симптомы, которые каждый первый подпадает.
Но они сейчас это, фильтры выставили на входах.
Что за фильтр?
Ну, фильтр – это в виде бдительного сотрудника поликлиники.
И он который... по виду смотрит, помрешь
да,
или нет.
Да, он смотрит по виду, да, помрешь ты или нет. Ну, и делает опрос, там, ты с температурой ты или нет. Зачем ты пришел в поликлинику?
Почему ты барсук?
Почему ты барсук? Вот. Почему не было посла? Ну, и тогда. То есть, вот так.
Что за посол? Посла мы не ждем. Шарабарсук был, это нормально. Ну, в общем...
Слышал ли ты прекрасную новость про то, как Беларусь оказала помощь Китаю? Китай Узбекистану, а Узбекистан Беларусь.
Да, это отмыв чего-то там, но очень хитро, очень закрученная мельница.
Причем спираль такой, даже если по географической карте смотреть, то вот так и... Такие... Слушай, вот интересно, они вообще с Минска это все выезжало хоть раз?
Я скажу, нет. Я думаю, знаешь как, когда вот на свадьбах, мы же с тобой женаты, да, некоторые даже не единожды, когда тебе дарят иногда какой-нибудь комплект постельного белья, вот мне подарили.
И понимаешь, что это ты его когда-то в ЦУМе выбирал.
Да, кому-то, да.
Слушай, но... Вот. У меня не такой большой опыт свадеб, как у тебя, но я помню, у меня такое было где-то в лет с 8 до 12, когда я друзей звал, и периодически какие-то открытки, пакеты. Ну, так,
книги иногда тебе подарили, ты прочитал, да. Подтер надпись, да, дарственную, или заклеил чем-нибудь, и дальше пошла. Не, ну а что, это нормально. Так, я же говорю, вот мне подарили на свадьбу постельное белье, а у меня постели не было, у меня диван был, оно на него не налазило вообще, и о чем люди? Ну, я знаю, о чем, наверное, думали, что мы диван купим, ой, что мы постель купим, там, в однокомнатную квартиру еще поставим, да, вот, но в целом, да, такая вот история, поэтому и так же с масками.
На мне закончился этот сервиз.
Закончился, в смысле, ты его размолотил, да, и дальше уже не передаривал?
Ну, мне это, да, вначале были кружечки, но они как-то побились, а у меня оставался только чайничек. И сахарница. Но сахарница очень быстро уничтожилась, эта крышечка. Ну, как во всех сахарницах.
Я намек.
Я мало встречал сахарниц с крышечками, это, ну, родными.
Это тупо.
Вот, и. А вот я даже теперь уже не знаю, где это все.
Ну, я намек Мюнхгаузен понял. На следующую свадьбу тебе справим сервиз как надо. Не волнуйся.
Серебряный,
с ложечками. Минобороны Беларуси говорит: обстановка позволяет проводить плановые мероприятия боевой подготовки.
Конечно, у них же есть пунктик испортить асфальт раз в год.
Дело в том, что в Беларуси на 9 мая вот все может произойти, вернее, может все не произойти, но парад состоится при любой погоде, что называется.
Ты представляешь, как вот ветераны в России и в других стран ближайшего зарубежья
котируют нас?
Как они с завистью смотрят, но они же все военные, ветераны, да? И они видят, что хоть у кого-то остались яйца, да, что им все равно. То есть,
и асфальт.
И асфальт, да. И что им все равно, вот как тогда было все равно, да, то есть как бы за победу и все дела. И вот здесь ребята тоже такие сказали: да, идите в жопу, проведем парад.
У нас надо...
Это планово.
Надо объяснить, что в Минске, в принципе, очень... хорошие широкие проспекты и хороший асфальт в городе. Это...
Если бы не автомобилисты,
гниды,
было бы очень прекрасно.
Но асфальт хороший. Вот прямо вот где-то за городом есть вопросы, то есть где-то, знаете, когда в интернетах пишут, что вот в Беларуси...
Есть там, над чем работать.
Да, то есть когда в интернетах пишут, что в Беларуси там прям асфальт, прям как водная гладь, там это... Иногда это очень преувеличено, скажем прямо. Но в Минске асфальт хороший. Но он, проблема в чем? Что он хороший асфальт, он ровно год до того, пока по нему не проводится вначале репетиция парада, потом парад. И что там не делают?
То есть... И в Беларуси, наверное, не было уже последние года 4 года, чтобы не занесло танк на повороте.
Да, к сожалению, столбы, конечно, жалко.
И деревья спасают?
Ну как спасают? Кого спасают? Никого не спасают. Ну то есть люди не гибнут,
спасают,
слава богу.
Да, спасают выезд танкиста на тротуар.
Да.
Тротуар это еще не порченый.
Не, ну я представляю, танком я хоть и не служил, но подозреваю, что... Судя по игре Wargaming, да, я подозреваю, что это все не очень легко управляется, особенно по городу, особенно когда они там темп какой-то задают. Ты ходишь на парады? Вот вообще, когда ты последний раз был на параде?
Наверное, когда не было рамок.
Рамок на входе, да, когда обычно?
Да, на входе.
Это лет 10 назад, наверное, да?
Ну, если не больше. Там когда был первый раз, там на стеле что-то взорвали, вот после этого стали рамки ставить.
Угу. Я примерно так
рамки,
же.
Рамки убили праздники.
Ну, факт. Я не согласен с тобой, что убили. А что ты туда хочешь проносить?
Не знаю, алкоголь. Ну, я сейчас-то не пью, но раньше алкоголь. Не, ну просто... люди не должны, то есть ты идешь на праздник, и никто не хочет, чтобы на праздник тебе там лазили в сумки и так далее. Чтобы там ты оставлял свою воду на входе.
Не знаю, мне вообще насрать.
Ну, скажем так, что к безопасности это вообще никакого отношения не имеет.
Ну, я не знаю.
Ну, есть хорошее высказывание, да, но не мое.
Да уж, конечно.
Да, а по поводу того, что если даже ну, как бы террориста поймали на рампе, то это уже ну, провал всей контрразведки.
Да, понятно, но в целом... Ты скажи, тебе хуже от этого?
От того, что я не хожу на парад?
Нет, от того, что вот ты, например, решил, я сходил, я на парады тоже не хожу, но я был на дне города сколько-то лет назад, там 2 или 3 года назад. Прямо скажем, внутри делать-то там нехер, конечно. Вот, ну уж мы с женой как-то решили сходить. Вот. Я видел, как этот такса укусила какую-то то ли тетку, то ли девушку. В принципе...
Твоя такса?
Нет, там были ваши вот какие-то реконструкторы, только они реконструировали, я так понял, солдат Первой мировой, что-то вот такое. И там была такая же реконструкторская такса. И там мужчина, ее хозяин, всем говорил, что вы к ней не
подходите.
Науськивал. Нет, он говорил, вы к ней подходите. Вы не, ну, женщины, они преисполнены какой-то любви ко всем.
Такса пьяна.
А такса была такая, знаешь, матерая, вот, хищница.
Моя кошка в молодости тоже такое была.
Ой, рассказывай. Короче, я к чему...
Да ладно, она всех царапала такая.
Так, короче, и там были рамки. Я помню, как я прошел и про... Ну да, тебя попросили, заглянули к тебе в рюкзак. Ну если ты там не несешь 40-сантиметровый этот самый резиновый, то, пожалуйста, что тебе стесняться. В воду, да, с собой нести нельзя, но там за 3 копейки ты можешь купить бонакву и хоть опейся. И я никаких... Но в целом, когда ты там, то мне как-то... Знаешь, оно... Вот эти рамки, они уже не только... Понятно, что всяких этих террористов, всякую такую шелупонь, но они еще как бы отсеивают всяких таких, ну, маргинальных чуваков, которые любят потереться в толпе.
А танк?
А что-то? А потереться о танк? Ну да. Поэтому я, например, не против рамок, но аппарат я как-то видел, мы просто
Нет, слушай, но дело в том, что как бы можно без рамок таких маргиналов выводить.
Ну, это сложнее. Так ты отцепил, и все, они туда не пойдут даже. Они знают, что там рам... Ну, то есть, какие-нибудь там, типа, ну, алкашики какие-нибудь.
То есть, мы делаем лишний техпроцесс, ставя всякие
жалко металлические... Жалко милиции, и один раз купили рамки, пускай стоят.
Ну, рамки купили, они купили заборы вот эти.
Пускай стоят заборы. Пускай стоят. Зато, если у тебя кто-нибудь там подрежет кошелек, он уже не убежит, его забор остановит. И мужчина...
Я не думаю, что это его остановит.
С 40-сантиметровым резиновым этим самым дубинкой. Короче, я не вижу. Мне кажется, это такая, знаешь, вот... Ну, аэропорт, вот я бы тебя спросил, когда ты летал? Ты бы сказал, ой, я не летаю, как рамки появились. В аэропорту тебя рамка не обламывает?
Нет. Нет. Ну, они тоже бессмысленные.
То же самое, абсолютно.
Да, ну, этот, я это... Просто я был на празднике города и всяких там вот этих парадах, потому что мы отрабатывали в клубе повинность за помещение тем, что нас там сгоняли на все.
И это было весело. Что? Ты в рабстве где-то?
Нет, мы когда у нас, ну, клуб был, мы были как бы... Клуб числились официально как... Кружок, там, исторический кружок. Ну, так, как и все клубы.
Придет мама с какого-нибудь своего 5-летнего сына, подумает, отдам я его в кружок, а лучше дочь, да? А там дядьки бородатые по 40 лет сидят, самогон и чашки не пьют.
Так все и было.
Сэр Рамуальд, подайте ему рог.
Я скажу, что все было достаточно очень круто. И вот. Но потом вот эти рамки, оно, во-первых, уменьшило количество людей, и во-вторых...
А ты хочешь, я тебе крамольную мысль? Ты только не грузись по этому поводу. Рамки сделаны, чтобы такие, как ты, туда не ходили, Мюнхгаузен. Не думал об этом?
Хорошо, я и не хожу.
Вот и все. Вот и решена проблема. Все довольны. В Минске 13 кинотеатров закрылись сегодня. Сегодня мы записываем, сегодня у нас какое число?
21.
13 кинотеатров закрылись. Я вообще удивлен тем, что они раньше не закрылись. Потому что вообще позиция кинотеатров мне было непонятно. Началась вот эта вот вся ящур этот, назовем это так. И некоторые кинотеатры, наоборот, стали зазывать, делая скидки. Мы это обсуждали там в другом подкасте. В то время, когда, ну, казалось бы, зачем? Ну, понятно, что люди там это передается. Зачем вы свой вклад делаете? Но... как бы, как это говорят, что нету такого...
Алчность.
Нету такого преступления, условно, в кавычках, на которое бы не пошел капитал ради 500% маржи.
Я люблю эту очень историю про то, что когда во время Второй мировой войны французы очень надеялись на свою линию обороны. И думали, что так как она их, ну, они ее укрепили после первой, а немцы, ну, не поперли в лоб, они ее просто объехали. И вот когда немцы заезжали там, по-моему, с севера Франции, они ехали по французским дорогам, французские бензоколонки заправляли немецкие танки, бензиновые машины. И когда это узнало немецкое командование, оно там резко скорректировало по основным трассам эти продвижение войск и тем самым выиграло на поставках своих. Вот. Ну, вот такой момент. То есть они принимали дойчмарки и заправляли немецкие танки.
Ну, так а зачем? Объясни, я не понял.
Ну, это вот как с кинотеатрами, да? Ну,
то есть, кому родина... война, кому мастерная, все, понял. Потом у нас кинотеатры делали такую услугу, типа за $50 можно выкупить весь кинотеатр, вот прямо весь. $50 платишь и смотришь фильмы. Ну, я так понимаю, что это...
И тут мы узнаем, что себестоимость фильма для кинотеатра...
Не, ну, надо уже, давай честно говорить, что там далеко не все фильмы, и мы понимаем, что в этой себестоимости они же куча бабла платят. Тем самым, ну, я бы на джентльменов, наверное, 50... Ну, не в этой ситуации, не сегодня, скажем так, но, в принципе, порадовать себя и друзей, компании, сходить, разнести там эту халабуду на... Ну, короче, можно, наверное, да? Вот. И, ну, это тоже, я так понимаю, не взлетело. И 13 кинотеатров закрываются, кроме одного. Кроме кинотеатра «Беларусь», который наш, собственно, с тобой любимый. Ну, Хаузен, сходим туда. В этот вирус.
Выживут, для чего?
Знаешь, есть такой фильм «Выживут только любовники». Это шутка. Ой, я аж поперхнулся. Насчет парада, кстати, я сегодня тут записывал еще один подкаст с Антоном Поздняковым.
И ты зачем-то мне кинул это? Я сижу, втупляю в этот в календарик свой, там, типа, подкаст, ну это, возможно,
да,
с Антоном.
Да, да, и короче, и тут летят самолеты просто. И я не понимаю, что за звук какой-то такой. А мы, ну, там про физику, короче, трем, и самолеты. Я такой, что за нафиг? А потом только соображаю, что это же учение, понимаешь? Это же люди, это же истребители летают тут надо мной.
И Антон такой, на слух такой. Да. Пошли сушки.
Вот.
Слышно, как преодолевает этот, как его, барьер воздушный.
Сверхзвуковый.
На высоте там 130 такой. Тих-тих-тих, Бёрн не шипи такой.
Да-да-да-да-да. Примерно так. Что там еще? Какая-то новость была мне... Ну как...
Бензин.
Нефть заступница дешевеет.
Слушай, хорошо, что мы тогда по 4 бакса не вложились. Да,
сейчас заработаем еще по 4 бакса. Да, то есть нефть... Ну там, мы, наверное, не надо сейчас внезапно, да, вот это... Все шутят, что внезапно все из вирусологов превратились в нефтетрейдеров. Тут, насколько я...
А мне кажется, это специальный такой маневр отвлечь нас всех от ящера. И перенестись. Вот, к примеру, последние два дня, кроме нефти, всем было насрать. Там, как-то да. Так, как нефть может быть, и заплатить за нее деньги, чтобы кто-то ее купил.
Да, да, да.
Ну,
да,
забрал.
Да. Но
забрал,
ты потом... же понимаешь, ирония в чем, что это нефть, это не бренд, во-первых, да, а это какая-то техасская нефть, во-вторых, это...
Нет, по которой все равняются с ценами.
Нет, и... нет, это не та, да. По которой все равняются с ценами.
Да, это
та. Ты поверь эксперту. Бренд? Сейчас, понимаешь, по статистике...
Нет, ты послушай, это как раз-таки техасская нефть, по которой все строят, а бренд появилась позже.
Нет.
Вот. И сейчас все сейчас нефти, как их, не сырье, а, ну, в общем-то, как-то марки нефти, да, они все ориентируются на бренд и на вот эту МТХ, по-моему.
Короче, или сейчас в интернете, понимаешь, все разделились. Давай определимся, ты специалист по вирусам или по нефти? Я тогда буду...
Я широкого плана, у меня диплом есть.
Насколько я читал, что тут замануха какая, что это...
Это не сама нефть, это не литры ее, а замануха в том, что первая там весточка прилетела, что могут заполниться хранилища в порту возле Техаса, это первый раз. А вторая весточка о том, что все-таки это нефть, фьючерсы майские. Это не значит, что мы сейчас пойдем литр нефти,
да,
нам кто-то
это
будет сливать.
Да, это люди, которые купили поставку нефти в мае, сейчас они видят, что им просто негде ее хранить, там, ну, по каким-то, какая-то логистическая у них фигня, и поэтому
да,
они готовы ее
купить. А в то же время, фьючерсы, да, все-таки июньские стоят нормально, как и стоили, ничего не случилось.
Надо было брать поэтому... по 4 бакса. Не, ну, я не знаю, что там с нефтью, я смотрю на курс белорусского рубля. Курс белорусского рубля сегодня стабилен, значит, все это хер белорусов не проведешь, друзья. Мы с этого... Вы там фьючерсы, все что угодно, такая нефть, такая нефть. Если белорусский рубль стабилен, значит, мировая экономика под контролем. А еще президент наш сказал, что примерно через месяц экономика уже возродится. Так что не кипишуть. Месяц осталось потерпеть. Кто дожил до Пасхи?
Вот это очень странное заявление.
Кто дожил до Пасхи, тому еще месяц потерпеть.
Вот это странное заявление по одной простой причине, потому что белорусская экономика не проседала.
Вообще не проседала. Вообще. Да, имбирь за трошки подорожал. А так это самое. Не, ну, это, вот, я хожу в магазин.
Кстати, после нашего предыдущего подкаста, после нашего стрима предыдущего, со стримами странная штука. Я смотрю, что все делают стримы.
Ну, потому что, понимаешь, все...
Потому что стрим не надо монтировать.
Нет, дело не в этом. Потому что люди сейчас делать какой-то качественный контент, студийный, там, со сценарием, со все, у всех команды на карантине. Мы же понимаем, что там возьмем какого-нибудь там известного ютубера, блогера и так далее. За каждым стоит команда. И команда, кто-то на ИВЛ, кто-то под карантином, кто-то
в... Кто-то с Гаити выехать.
Кто-то с Гаити, кто-то в запое, раз возможность подвернулась. Да, все это первое. Во-вторых, ну, наверняка рекламные немножко бюджеты чуть-чуть просели, и люди, ну, а без рекламы, наверное, не особо имеет смысл вкидывать деньги во что-то, куда у тебя не купили рекламу. Это второе. В-третье, это надо ехать там на студию, то есть, опять же, карантин. И... Ну, объективно не получается ковать контент, и поэтому люди стримы. Мы тоже, друзья, делаем стримы по пятницам. Зайдите на наш YouTube-канал, подпишитесь, и там колокольчик поставьте, вам придет сообщение. В пятницу в 9 вечера мы делаем стримы, у нас там достаточно весело. Я хотел обсудить, знаешь...
Я знаю, что еще хотел сказать, что я вот смотрю, как весь мир борется, да, там... В Швейцарии, к примеру, архитекторы... Не просто там какие-то люди переделали морские контейнеры в отделение для борьбы с ковид. В США, там, в других странах используют какие-то стадионы для того, чтобы туда расселить людей. И только в Беларуси у нас остался большой пласт вот этого советского наследия в виде всяких санаториев, лагерей, реабилитационных больниц.
И туда и расселяют же.
Туда и расселяю, да, то есть вот эти вот у нас есть куча реабилитационных всяких и санаториев и так далее, и туда расселяют это вот. Ну, в принципе, я хочу сказать, что это не потому, что вдруг мы такие молодцы, это все еще не то, что благодаря, так нельзя говорить, это потому, что нас сильнее коснулась Чернобыльская АЭС, и у нас это все было спонсировано, понастроено, и оно, в принципе, какое-то время... обслуживала там граждан ближайших зарубежья.
Я был в таком прошлым летом, ну не то, что я такой старикан, что там отдыхал, надо было переночевать на Брославских озерах, мы становились в самом лучшем. Он стоил действительно дорого. Он стоил ночь, я не помню, сколько нам стало, но ну, на уровне минской гостиницы, типа того. То есть без еды, без ничего. Просто вот номер просторный, двухкомнатный, достаточно странная планировка, то есть такое чувство, что там раньше какая-то, типа, общая, то есть не очень продумано. Вот знаешь, в современных в современных гостиницах там все очень продумано, ни одного лишнего сантиметра, все вот в каждом уголке, здесь тумбочка, здесь телевизор, здесь кондей, здесь выход на балкон, здесь шкаф, стол, диван, там бла-бла-бла, все душевая, здесь душ, здесь унитаз, там пятое-десятое, то есть все, чтобы вот никакого лишнего сантиметра не это самое. Здесь же заходишь, и я тебе клянусь, там ванна-туалет были объединены, и ну да, ванна и туалет. Они были по площади, вот как у меня гостиная в квартире.
Ну, гостиная на первом этаже твоя, да?
Не, ну вот комната, где я сейчас записываю, да, то есть, ну, я не знаю, метров 12, наверное, по площади, может, 15. Но вот полезное, то есть душ, там раковина и унитаз были собраны в одном уголке, а все остальное просто пустой мраморной, ну, не мраморной, а плиткой кафельной выложенная поверхность. Ну, типа комната, да, и хрен знает. Ну, мне это больше морг почему-то напомнило. Не знаю. Ну, короче, санаторий, да, ну, хорошо, что они есть, потому что, да, действительно, всех вот этих подзаразившихся туда и подозрительных тоже туда свозят, и они там, ну, с какими-то, видимо, удобствами лежат. Я хотел с тобой, знаешь, о чем поговорить?
А знаешь что? У меня есть новость из Беларуси.
Ну?
Пятилетний мальчик.
Творет на у себя четырех... он там, да? Пятилетний мальчик.
Нет, это трехлетний еще. Пятилетний мальчик из Слуцка на велосипеде по трассе на Минск проехал 3 километра.
Нормально, он этот самый впахивал.
Его остановились какие-то люди к нему, потом милиция, и в это же самое время родители... тоже заявили.
У нее, все, ну, они, знаешь, хорошо. Дети такие упрямые. Вот если ему дай волю... У меня мелкое на самокат купили. Я так это самое чувствую, что скоро...
Веревку привяжу.
Да, я вот чувствую...
Привяжи веревку. И я вообще... есть крутая штука, когда вот эти управляемые машины, ну, машины, которые такие с аккумулятором, да, детские такие. И есть тема, что этими машинами может управлять родитель. И я думаю, что вот в самокатах не хватает какой-нибудь приблуды, которая бы его затормозила, пусть он носом пляснется в асфальт, но чтобы он не выскочил на вот эти выезды из двора.
Да.
Но у меня уже, мы тьфу-тьфу-тьфу, вроде уже перешли к тому моменту, когда он уже понимает, что нужно остановиться, подождать родителей. Потому что вот еще, наверное, прошлым летом у него была такая тема, чтобы просто разогнаться и валиться туда. И ты ему кричишь, а ему насрать.
Это его еще
в Минск стремится. Да.
Так что, и вот, кстати, это, вот эта новость, это, о чем ты говоришь, я вообще не удивлен. Я себя вспоминаю. Что такое 3 километра для этого самого? Когда у тебя шило в жопе, в принципе, вообще смешно.
А вот детей, вот у них такой вот получается. И вот у меня младший тоже был такой пережизнь, что он... Все дети играют, он вроде как с ними, а потом взял, встал и куда-то пошел там бродить себе, там, изучать мир. Вот опасно.
У тебя этот растет какой-то этот самый, как Арагорн, да? Давай так это называть.
А у тебя?
Я не знаю. Я хотел, знаешь, что обсудить? Вот мысль такая, я новость зацепил, что в России ожидается... спад максимальный, типа, за всю историю, спад продаж новых легковых авто. И я думаю, ну, на России нам наплевать, прямо скажем, а что в Беларуси? У нас только-только стали делать отечественные, условно-китайские, не, условно-белорусские, а на самом деле китайские.
Условно-китайские, условно-Вольво.
Джили. Давай называть их честно. Джили.
Джили купила Вольво, следовательно, в Беларуси делается Вольво под брендом Джили.
Ты всем, наверное, скажешь, я-то езжу на Вольво.
Нет, я всем говорю, что у меня Toyota RAV4 в кузове 2010.
И китайская, да?
Насчет машины, у меня тут во дворе есть, скажем так, ну, просто пацаны, да, то есть, ну, где-то им год по 23. Вот, у одного из них, ну, вообще-то он один, у него есть... тройка BMW,
да,
старенькая,
класс.
Такая.
Что года, еще надо в 21 год?
Нет, ты послушай, да.
Женщина года 95-го, побольше.
Но очень красиво заклеено, где-то подкрашено такие полосы под спортивный стиль. Там сбоку такой номер, ну, такой, знаешь, как на раллийных машинах, что-то такое, вот. И я просто вот как возвращаюсь с работы и каждый вечер с ним какие-то друзья-товарищи, они, знаешь, такие смотрят, как будто он ее продает, но не продает он. И они просто на нее так смотрят и ведут свои такие же, как мы с тобой, разговоры. Да, такие вот. Вот стоят, там даже лавки рядом нету, вот, они вот стоят, и я там, допустим, иду в магазин, возвращаюсь, они все так же стоят, смотрят на машину и о своем говорят. Я так понимаю... Вот.
Ну, это круто. Если у меня в 20...
А жена рассказала, что... Она как-то шла, садилась в Джили, они стояли, этого чувака подкалывали, типа, о, твоя Джили там, типа. И он такой говорит, такой сразу открещивается, не-не-не-не. Я говорю, ну, наверное, в теме такие, там, чисто по немцам, наверное, ребята, и они там поэтому Просто смотрит на нее там и обтирает. Но она действительно красиво так ухожена.
21 год большего не надо. Если бы у меня была машина BMW в 21 год, такая с акулей мордой, знаешь, я бы, может, и человеком бы вырос, я вот сейчас думаю. Ну, слушай, ну вот если серьезно говорить, у нас Джули продавали только у нас в Беларуси под 4% кредит на первые 3 года. Ну, при там инфляции в районе 9-10%, в принципе, это считается, что вас государство просто дарит денежки.
Ну, я вот одно не понимаю, почему у нас до Джили никто не сделал чего-то подобного? Я не знаю, но...
Автомобильный завод.
Ну, хотя рынок, наверное, потому что небольшой. Но, с другой стороны, мы давно в адских условиях в плане покупки машин.
Да ну, нормальные там, условия, что ты... Я не про то. Я вот смотрю, вот сейчас ну, объективно будет кризис. Да? Кто-то лишится работы, у кого-то там порежут там, зарплаты, рынок стагнирует, все дела. И наверняка Джили... Ну, новый автопром, да, не Джили, просто новый автопром, первыми прочувствуют вот это, потому что, ну, вот я по себе вот хочу сказать честно, что мы думали, у жены старая машинка, ну, у меня такая же старая, даже еще старше, ну...
Мы об этом уже второй год.
Да, но мы думали о том, что, может быть, жене продать бы ее роскошный Ярис и купить бы Джили в кредит, да, но сейчас я смотрю, в принципе, у нас денег выплачивать кредит с учетом вот этих 3,9%, нормально, можно платить, это неприятно, это унизительно, да, но можно. Но из-за того, что такая ситуация на рынке в целом, я говорю, слушай, да нормально у тебя Ярис, ну что ты, ну столько ездил, ну поедем еще, капот поменяли уже.
Моя жена тоже говорит, надо мне новые пальтишки. Я говорю, так слушай, мы это купили только 3 года назад. Она, тут замки уже все. Я говорю, так давай занесем замки почти.
Не, ну серьезно.
Хорошая очень стена, говорю, сейчас так можно, конечно.
Вот в такой ситуации влазить в какую-то вот такую вот историю, ну прямо не хочется, потому что, ну...
Но с другой стороны, послушай себя 8-летнего назад, как ты рассказал, что именно в такой ситуации надо брать кредиты, потому что через 2 года ты будешь
вот.
Просто...
Вот я тогда
просто...
и платил 3 года по 300 баксов и охренел, если честно. С тех пор я помню.
Да, то тогда ты потом будешь это просто там...
Не-не-не-не-не-не.
На сдачу с магазина погашать все.
Ты знаешь, нет, я вот из тех людей, которые, если не правы со временем оказываются, то находят в себе силы это признать. Я должен признать, что влазить в кредит, в кризис, если у тебя зарплата не привязана к доллару, если ты не ожидаешь какого-то роста зарплаты, да, то это очень такая авантюрная история. Я именно в прошлый раз так и подобосрался, да, я взял машину, надо было там $350 по ней платить в кредит. Я думал, да блин, ну кризис, а белорусский рубль обвалился в 2 раза, я думал, блин, ну зарплата же проиндексирует, то есть я буду получать в 2 раза больше, а платить за машину, ну, типа столько же кредита в белорусских рублях, ну, в пересчете на доллары 350 в месяц. Но оказалось, что никто ни хера не пересчитал зарплату даже близко. Все подорожало, продукты подорожали. Еще за тачку за это $350 платить. Я помню, как я отдавал эти каждый месяц 350. Как это было больно, Мюнхгаузен, и унизительно. Поэтому в этом году, ну, в этот раз мы уже такие с женой, слушай, ну, нормальный Ярис, машина хорошая, надежная, красивая, элегантная. Давай пока не будем, типа. Я думаю, что многие так поступят. И у меня вот к тебе вопрос, а что будет вообще с рынком? Они же делают эти машины здесь, собирают их, да? Но они их не могут здесь, ну, очевидно, продаж не будет. За границу они там, если что-то продают, то вовсе и немного, да, этих автомобилей. Что будет? Без продаж людям что кушать? Что работать? Они же не могут их штамповать.
Ну, давай скажем, что по итогам прошлого года основными покупателями машин Джили были
госпредприятия. Ну, а сейчас-то что? Сейчас какая госконтора сейчас купит? Сейчас хоть бы это самое...
Слушай, ну, смотри, накануне этого кризиса, когда появился новый Джили, вспомни, как его...
Я понимаю этот.
А его разобрали как пирожки.
Ну, это другое.
Причем за две недели.
Так это до кризиса. А сейчас?
А сейчас...
Я просто думаю, что будет жопа.
Хотя, слушай, ну, есть люди, которые... Ну, опять же, есть такой момент, что Джили не самая дешевая машина, ну, из того, что можно купить.
Ну, скажем, в хорошей, в жирной комплектации внедорожник стоит в районе, наверное, $18 тысяч примерно, 20, наверное, да?
Ну, 18, да.
Скажем. Но, так слушай, я...
Я думаю, что, может, сейчас, наоборот, некоторые вдруг... Ну, закидайте меня камнями, но я, как пример, кто-то вдруг продаст своего гольфика и купит себе Джили, потому что...
Вот, да купит. Рынок мертвый. Не, ну, в... Я просто жду, я к чему это разговариваю, что, может быть, автомобили отечественные постигнет судьба нефти, что их будут отдавать в ноль. Ну, чтобы просто, чтобы завод не останавливался.
Ну, смотри, в прошлом году, когда Джили начинал...
И бочку нефти бесплатно.
Начинал вот эти продажи в Беларуси, процент был 1,9.
Да.
На некоторые машины. Причем он 1,9 оставался, когда я брал, но только нужно было брать в топе «Атлас».
«Атлас» вот. – это самая дорогая на тот момент.
Да, и ее тогда можно было брать в 1,9.
Я думаю, хорошо бы 0,9.
Нет, даже не 1,9, вру. 2, наверное, было.
Ну какой,
в общем-то, был достаточно низкий процент. Но я помню, что одни из первых по процентам были, они продавались только в лизинг по процентам, а не было еще кредита. А потом появился кредит, и уже как-то так все пошло у них.
Я думаю, что надо где-то...
Я помню, что весной, вот год назад мы с коллегой шли и обсуждали по поводу того, что... А в принципе машины ничего за 1%.
Ну, хочется, чтобы еще и цену понизили, потому что они же сейчас во время кризиса подняли цены на них, там, в принципе, наверное, на пару тысяч долларов они подорожали сейчас. Вот. И мне кажется, что они, ну, дилеры, я имею в виду, очень зря так поступили, потому что, ну, опять же, мое мнение, что им сейчас надо бы как-то...
Слушай, а не получится ли так вдруг случайно? У нас же Джили работает, они не на карантине, а заводы Мерседес, Фольксваген.
И люди будут вместо Мерседесов тарить Джили?
Ну, я так понимаю, что, вот, не знаю, кто знает, наверное, в России вот завод, допустим, Фольксвагена и там французов, которые у них есть, наверное, не работают, раз там Путин всех отправил на месяц.
Да. Наверняка.
Или там. И, соответственно, они не работают.
Сейчас из Китая придут есть партии логотипов BMW и Mercedes, да? И в Россию. RAV4, кузов RAV4 со значком Mercedes. Это выглядит мощно, знаешь, такой.
А еще это вот жили значок на Кадиллака похож. Я думаю, нужно еще чуть кубиков добавить, как американцы продавать.
Да. Ну,
то есть, может быть, где-то вот за счет того, что предприятие наше не осталось, может быть, мы вот на дефиците сыграем.
Ну,
это, знаешь, это мы как с тобой два известных...
Эксперта.
Эксперта по нефти и коронавирусу.
В целом...
В целом
надо...
Один с дипломом, другой
заголовок
без диплома.
Такой, что белорусские эксперты сходятся во мнении, что цены на нефть будут коррелировать с объемами производства белорусского автопрома и влиять на российский.
Слушай, опять же, смотри, по экономике какой момент? Когда нефть падает, машин больше покупают, и машины дорожают.
Ну, посмотрим.
Вот, а второй момент, когда нефть дорожает, машина дешевле.
Ты уже начинаешь каким-то тут этими сами...
Нет, это все правильно. Ну, какими? Как эксперт.
Я понимаю, да, поправляю пенсне. На Беларусь пуск все ближе. На Белорусской АЭС завершены испытания реактора. Понимаешь, какой год выдался, да? Помнишь, как-то запускали адронный коллайдер и все кипишевали? Так мне кажется, тогда это какой-то детский сад был на фоне того, что происходит.
Слушай,
сейчас в мире.
Этот год...
Литовцам жалко,
2020, он такой...
Бодрый.
Бодрый,
как наши подкасты, на всякое, знаешь, не дают расслабиться.
Помнишь, когда был коллайдер, тогда был только коллайдер. И весь год его смаковали там со всех сторон, с каждый болтик. Там даже вышел какой-то фильм про то, что кто-то украл коды коллайдера. А, нашли частицу Бога и там церковь. Ну, еще все вокруг крутилось этого круглого коллайдера. Шутки были прекрасны, что там раз в 2000 лет делают коллайдер, и он уничтожает
да,
все.
Да.
Вот. А в этом году вот итальянцев жалко. У них вулкан проснулся.
А мне литовцев. Сегодня. Они так боятся нашего этой АЭС, а тут ему вирус. И...
Слушай, ну у них своя есть. Они там эти собирают иногда всякие отходы с Европы и хранят. Ингалинская.
Да.
Да.
Ну, в общем...
Помнишь, был такой скандал, когда они решили туда свозить отходы, Мы ответили симметрично, что построим свинофермы и роза ветров в ту сторону.
Не знаю, это какие-то все новости такие.
Это очень старые. Это уже все забыли, но такой был момент. Ну, получается, там же озеро. С одной стороны белорусская территория, с другой стороны стоит вот эта АЭС. То есть литовская АЭС на данный момент стоит вот прямо на границе. То есть она там почти не в чьей земле
стоит. А с другой стороны мы свою поставим, да?
И оно как, знаешь, дебет и кредит. Вот,
хоть бы уже быстрее. Там же из тех, кто должны были проводить какие-то пусконаладочные работы, россияне, 15 человек с коронавирусом. Ты понимаешь?
Ну, по-моему, там сказали, что это типа слухи. Все они здоровые, нет.
Да нет, по-моему, президент сказал. Он еще говорил, что типа в укор России, что это самое. Ну окей, ладно, если...
Что вы не можете своих там типа подлечить?
Ну, типа кого вы нам заслали? То есть я эту новость просто, знаете, озвучил к тому, что белорусскому народу мало коронавируса. Мы не расслабляемся. Мы, знаешь, можно проходить игру до какой-нибудь на медиум, а можно на Нейтмаре.
Мы как бы сами себя крепим, да, вот крепимся, но еще напрягаемся.
Бедные литовцы.
Слушай, ну а чего, кстати, они, ну, ты как человек, который учился в химико-биологическом классе, да. объясни мне, пожалуйста, с чего вдруг они напрягаются?
Ну, они не верят в
нас. Ну, туда же съездили всякие эти ребята с МАГАТЭ. Они сказали, что им все норм.
Ты знаешь, напоили. Я тебе скажу так, что у нас же вот во время коронавируса были ребята из ВОЗ. И долго-долго говорили, что у нас все окей, пока не приехали ребята из головного ВОЗ. И оказалось, у нас график внезапно попер там плюс 40% в день. А когда они уехали, опять вернулся. Ну, просто если по графику посмотреть, там очень сразу видно, когда у нас были эксперты ВОЗ, там 3 дня или сколько. Вот. Так и тут, может, такое МАГАТЭ. Ну, ладно, это такое. Просто, знаешь, вот, чтобы все были в курсе.
Но, опять же, то есть... Ну, я просто, ну, вот в моем понимании, может быть, я не, это, мне вот не страшно, что у нас есть
армия. А что хули бояться, когда от коронавируса 6% смертность, да, среди таких, как мы с тобой?
Да.
Вынесен приговор гомельской учительнице, которая повредила ухо третьеклассница. Короче, училка чуть ухо не оторвала девочке. Прям шрам, только изнутри, но шрам. Штопали. Ей за это дали...
А слушай, а девочке, наверное, как-то все равно...
Там волосы, да, не видно.
Ну,
Учительница так и подумала. В итоге ей дали штраф, ну, $900. Это, конечно, много для учительницы, но я думаю, что...
Но подъемные деньги.
Это не подъемные деньги, но... Блин, знаешь...
Она дальше будет преподавать?
Она только у нее авторитет укрепился, ты чего?
Так она может написать заявление на мат-помощь.
Чтобы профсоюз оплатил. Мне кажется, для этого и нужны профсоюзы именно. В горе и в радости поддерживают. Но я к чему? Что... Ну, а тебе, ну, вот если серьезно, говорит, ну, тебе не кажется, что училка, ну, взяла и чуть ребенку ухо не оторвала. А ей за это, ну, даже не этот самый, не какая-нибудь там колония. Пусть, ну, представь ты, вот возьми, вот ты, выйди на улицу и ребенка оторви ухо. Да тебя это самое посадят, и еще какую-нибудь статью нехорошую тебе на это повесят.
Ты хочешь сказать, что после осеннего инцидента тоже с одной из гомельских учителей учителя разбестились?
Да, давай напомним нашим слушателям, что у нас одна из учителей, что она замахнулась стулом, да?
Она сказала, что прибьет его нафиг.
И замахнула, ну, короче, там какой-то шелудивый этот ученик добивал, ну, как третировал училку, а второй снимал на видео.
Хейтил.
Не хейтил, это булил называется, ну, очень сленг молодежный. Вот. А второй снимал это на видео, и, короче, она замахнулась там, что ты сказал, что я тебя убью.
И меня посадят мне, да, все равно, я старенькая. Но такие, как ты, земельку нашу топтать
типа не того. И, короче, и там администрация президента вместе там с министрами выехали, всех там расчехвостили, всех переувольняли, училку, всех вообще. Все вертикаль, как нас любят. А потом президент высказался, говорит, да вы охренели, типа, да этот придурок там уже там, типа, в третьем классе такой скот. а что ж из него вырастет? Типа, а вы, типа, молодцы, поехали, разобрались, что это? Короче, вломил им хорошенько, училку вернули, перед всеми извинились. Этому малолетнему упырю я не знаю, что было, но, короче, типа, президент.
И во всех школах Республики Беларусь отобрали у детей мобильники.
Да, стали отбирать мобильники. Вот мы уже в более другом подкасте в Инфемин рассказывал. И это самое. Это был такой президент. И я еще тогда говорил, что все, теперь учителя почувствуют власть. Потому что если главный сказал, что упырей мелких можно этих спиногрызов вваливать им, то тут уже, знаете, никто поперек ничего не скажет. И действительно, не прошло полугода, вот девочка чуть ухо не... Ну, а если бы она оторвала ухо, кому, как ее потом замуж удавать одноухую? Ну, вот серьезно. Это сильно, ну, я не знаю. Просто...
Слушай, мне... с другой стороны, ты понимаешь, что сейчас у учителей есть власть, они даже могут директора там и так далее. Говорит, я пойду сейчас кому-нибудь там линейкой по пальцам дам, а тебя уволит директор.
Да,
я буду работать, а тебя уволят.
Не, ну просто понимаешь, что это уже мы еще не знаем, что трудовики вытворяют там, да, это Беларусь.
Не, понимаешь, ну они же как бы нон-грата. То есть они могут делать все, что угодно. Вот. Причем их это никогда не касалось. То есть,
да, да.
Трудовиков и физруков.
Это они своя, они как эти, знаешь, как шерифы в Америке, да? Я есть закон.
Да.
Сказал в упоре лежа, значит, в упоре лежа. Это только трудовик.
Не, ну люди, которые присматривают за школьными дискотеками, имеют власть.
Чем занимаешься? Присматриваю за школьными дискотеками. Могу еще ухо девочки оторвать. Еще из таких новостей, но она уже немножко, к сожалению, у этого подкаста особенность, что новости в Беларуси так быстро теряют, так быстро появляются новые, что горел лес. Горел лес вокруг Чернобыля и границам Беларуси. И у нас чатик есть телеграмовский для патреонов. У нас у этого подкаста отдельно патреона нету, но есть патреон у Инфостору. Ссылочки будут в описании. Заходите, если вам нравится все вот это, можете поддержать. Там же получите инвайт в чат, но неважно. И там народ шутил, что типа белорусы могут запекать картошечку на углях, типа это самое, радиоактивно. Но серьезно, вот нам мало еще всего этого было, да, так еще и загорелся. У меня жена, как физика, спрашивает, говорит, какие риски? Я говорю, ну, пока вот гарью не пахнет в доме, наверное, рисков нету. Ты как думаешь?
Ну, да. Ну, ветер же в сторону Киева.
Говорят, на москалей клятых был. Вообще-то, это, конечно, дикая дичь, то, что люди в 2020 году до сих пор жгут...
Не научились тушить леса.
Нет, а до сих пор жгут траву какую-то сраную.
Да ладно, я там недавно зашел по ссылкам.
В Беларуси дед сжег деревню.
Я знаю.
Поджигая траву.
Да, я зашел по ссылкам.
Ты говоришь, что я зашел поссать, как будто, да?
По ссылкам в интернете. Я зашел, знаешь, куда? Я зашел, меня вот что, как истинного дачника, меня сразило яркий заголовок, что не выбрасывайте горлышки от пластиковых бутылок, смотрите, как их можно применить.
И как?
Это прямо засвербило.
А это ты прямо сейчас зашел, да?
Не сейчас.
Ну что там?
На неделе было. Как их можно применить? Угу. Накручиваешь пробку. Угу. Делаешь отверстия маленькие, ставишь их на грядку, заливаешь туда вода. И она, получается, капельным путем капает вниз, уходит. Не сразу вся, а постепенно.
Это важно?
Ну, это как бы, если ты, вот у тебя дача.
Это подманивает дождевых червей?
Ты в пятницу вечером приехал, в помидорки или там в морковочку воткнул. И оно всю недельку и
что
как
делать,
бы автоматом...
Что делать, если вместо помидорок и огурчиков мох?
Ну, тоже надо сделать, его же надо поливать.
Ну, да. Так же он не будет расти.
И ты этих вот горлышек от бутылок наставишь, и он будет
потом
влажный.
Туда ветер будет задувать.
А потом ты приедешь в следующую субботу и воды туда подольешь. Ты ж не будешь просить соседа идти мыть мокрую.
А если маленький кротик будет выползать и застрянет в горлышке? Знаешь, у него будет как на кошек, когда они болеют, такой
воротник.
Ну,
это условности. Вот, я туда залез. А там есть еще целая куча всяких ссылок, как инновационно и правильно выжигать траву.
А есть ссылка, как из горлышка от бутылки одинокому дачнику сделать дачницу?
У физрука спросили, у трудовика.
Трудовика и картонной Ольги Бузовой. Ну, слушай, так и что? Ты объясни, зачем люди жгут траву? Если тебе не 8 лет, и ты у мамки не подбрил шпики. Ну, вот серьезно. Чтобы что?
Ну, к примеру,
эстетика выжженной земли какая-то.
Ну, вспоминаешь, конечно. Оно же красиво, когда черный палм
во Вьетнаме.
Исландия пляжет.
Не надеюсь, ну серьезно.
Ну, просто в определенный момент у тебя, к примеру, вокруг участка где-нибудь, да, у тебя вырастает трава большая. И она там все. И ты решаешь ее там по осени или по весне того убрать. И там вырастает потом молоденькая зелененькая трава. То есть ты ее там не обкашиваешь там вокруг, там сколько-то метров от своего забора. И у тебя такой бурьян. И ты решаешь, что было бы здорово ее поджечь. Ну, а дедушка был старенький, он поджег и пошел. Хер сможет случиться.
Я думал, ты бензином все облил и поджег.
Слушай, ну у меня в прошлом году так тоже, там, благодаря одним соседям, у меня чуть не сгорел мой прекрасный сарай и дом, а благодаря другому соседу, который потушил все это дело. Там тоже одни разожгли, ветер поменялся и понес тоже как бы там.
У меня
Ну, опять же, сами хозслужбы, вот всякие эти зелестроницы, мне кажется, тоже поджигают.
Я просто раньше, когда я ездил.
Но вспомни, когда мы раньше, когда ездили постоянно в походы на электричках, как там все вокруг горит. Я больше
Может, это
уверен,
связь что от таких упырей, как мы?
Ну, с другой стороны, подконтрольно можно сжечь на своем участке.
Не знаю. Мне кажется, что у таких, кто жжет на своих участках, надо отнимать участки. Вот прям отнимать. В госсобственность.
Ну, я вот обжигал не в этом году, а раньше обжигал вокруг своего участка мы с женой там.
Я не сомневаюсь, смотри, что это...
С лопатами шуфельными такие, знаешь, чтобы прибивать.
Да, это ты рассказываешь сейчас, что это самое. Что... Я однажды наблюдал, как от одной спички это поле вспыхивает просто... И оно в разные стороны, понимаешь? Оно же не...
В детстве,
я не буду рассказывать, когда. Это к делу не
относится.
Важно, что...
Я помню, я когда был маленьким... И жил на Западе 3. У нас там был такой стадион полузаброшенный. Там сейчас построили какой-то вообще фитнес-центр или что-то. И ребята с соседнего двора, они были хулиганами. Они поджигали, а мы еще, ребята, еще с одного двора, мы были пожарные. И мы бегали и тушили, а они жгли. И мы так провели прекрасный вечер. Я тебе хочу сказать. В итоге мы пришли все такие копченые домой.
Ну, просто ты помнишь, как она, когда вот если ветер, вот эта трава, она заблуждение, что ты с поджогом травы есть одно заблуждение, что ты можешь контролировать процесс.
Это как совсем.
Ну да.
Если ты стоишь на стремянке, это не значит, что она сломается под тобой. Не, конечно, это есть заблуждение того, что это...
Поэтому, друзья, мы уже тут на проконце этого подкаста. Что должны сказать? Что не жгите траву, не болейте, не шухайте. Заходите к нам на канал YouTube, там стримы, там видео-подкасты из студии. И один даже выпуск этого подкаста есть. Это наш новый подкаст, поэтому вы обязательно зайдите тоже в iTunes и... Напишите что-нибудь от души, по-честному. Поделитесь этим выпуском с друзьями. Мы здесь не ругаемся матом, так что можно слушать с любимой тещей. Она вас только больше полюбит. Свои новости можете нам присылать. Ну, группу ВК, Телеграм. Все ссылочки будут тут в описании. Вот и что. И все, приходите на субботник. Там состранимся с вами. Да?
До побачения.
Чувствую.